Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров» в прямом эфире. Культура и благотворительность.
Всю свою профессию, может быть, и такого неизбывного оптимизма, верю в то, что люди могут меняться и хотя бы вот на таком довольно поверхностном уровне, потому что, ну, что есть проще, легче и радостнее, чем помочь другому человеку. Наши люди воспринимают это как отобрать последнее, да, когда люди сами живут в условиях дефицита очень долго и выезжают на Запад, конечно, вот эта потребность впитывать все блага и добрые слова, и деньги, и медицинской страховки, вот все, как губка, она очень большая. Это такой комплекс сироты, комплекс человека голодного, да, он готов все съедать. И попробуйте вот в момент пожирания отобрать у него кусок, он просто агрессивно будет огрызаться и на вас реагировать. Вот внутреннее состояние вы, может быть, с некоторой гиперболизацией вот так подала, но проходит время, и люди просто рационально понимают, что на что отдавать деньги, их есть на что потратить. Мой коллега Сэм Клигер, который проводил исследование как раз в Нью-Йорке, насколько ведут себя благотворительно выехавшие туда евреи, показывает, что они друг другу очень помогают, но никогда это не деньги. Это можно там одолжить машину, это можно, деньги только родственникам, это можно помочь информацией и так далее, но просто какие-то вспомоществования в деньгах это пока трудно. Может быть, это из-за того, что у нас пока, я думаю, что и у нас в России переоценивается роль денег. Вот эти экономические реформы, они были очень накрахмалены на вот ощущение, что на экономических факторов произошел очень сильный перекос, он и в политике произошел. То есть главная экономическая реформа, а все остальное потянется. И сейчас совершенно очевидно, что мы потеряли человека, и этот человек страдает, и отсюда попытки в политике развивать социальные программы. Очень робкие, очень малодейственные. Вот, я думаю, что и в психике человека произошел такой перекос. Вот дайте мне больше, много денег. Люди часто в консультации говорят, что моя основная проблема в том, что нет денег. И это, конечно, иллюзия, потому что, когда деньги появляются, вылезают на поверхность проблемы человеческие, экзистенциальные. И вот здесь вот благотворительность и способность включать себя в мир другой на чисто эмоциональных контактах, на чисто человеческих, она оказывается очень важной.
«Поверх барьеров» в прямом эфире. Культура и благотворительность. Эфир 16 января 2005 года. У микрофона Иван Толстой. Культура благотворительности. Наша программа сегодня посвящена тому, кто, как и зачем жертвует деньги. Разобраться в природе жертвенности, по крайней мере, на примере денег или других ценностей, нам поможет наш эксперт, психолог Ольга Маховская. Мы приглашаем к разговору наших слушателей. Приходилось ли вам быть благотворителем? Или вы сами становились объектом благотворительности? Почему в России эта сторона жизни организована недостаточно? Что этому мешает? Готовы ли люди, с вашей точки зрения, на благотворительные шаги? Не будем смешивать благотворительность и меценатство. Меценатство традиционно предполагает поддержку искусств, обучения, пестования талантов. Меценатство не спешит, оно не суетно по определению. Меценатство обращено к вечности. Благотворительность же работает с бренным, сиюминутным, не с искусством, а с бедой, с человеческим отчаянием. Поэтому и природа помощи тут разная. Меценат простирает щедрую длань. Благотворительность протягивает быструю руку, можно сказать, сует в руку тысячу, сотню, десятку. Меценатство – удел богатых, благотворительность – делянка отзывчивых. Давайте посмотрим, как обстоит дело с благотворительностью и меценатством в Соединенных Штатах. Об этом расскажет наш корреспондент Ян Рунов.
Дополнительным стимулом меценатства, особенно среди богатых людей, послужило введение президентом Авраамом Линкольном списания пожертвований с налога. Но тогда это была кратковременная мера. Постоянными списания пожертвований с подоходного налога стали лишь в 20 веке. В чем же изначальная причина такой широты и щедрости американцев? На этот вопрос отвечает профессор филантропических исследований Университета штата Индиана Лесли Ланковски.
Есть несколько причин. Прежде всего, это уходит корнями в протестантизм, а еще точнее, в иудео-христианскую мораль. Во-вторых, в поселенчество, в освоение европейцами новой земли в таких трудных условиях, что без помощи друга и соседа выжить было трудно. В-третьих, мы, американцы, относительно богаты и можем себе позволить быть щедрыми. Основу современного американского меценатства заложил Эндрю Карнеги, который в своем эссе 1889 года под названием «Евангелие от богатства» изложил принципиально новую идею. Вместо того, чтобы оставлять нажитое состояние своим наследникам, надо еще при жизни создать собственный благотворительный фонд. Он вообще считал, что богатый человек должен успеть при жизни потратить свои деньги на добрые дела и умереть бедным, а умереть богатым должно быть стыдно. Совету Карнеги последовал Джон Рокфеллер, который в 1891 году заложил гигантский благотворительный фонд. После Первой мировой войны для поддержки экономического роста Конгресс Соединенных Штатов принял закон о налоговых послаблениях для меценатов, дающих деньги на благотворительные цели. В 1921 году пожертвования в Соединенных Штатах составили 1 миллиард 700 миллионов долларов, а в конце 20-го столетия сумма ежегодных пожертвований возросла до более чем 200 миллиардов. Филантропия настолько глубоко прижилась в американском сознании, что теперь в стране существует около миллиона благотворительных организаций, освобожденных от налогов. Это целая индустрия, в которой заняты десятки миллионов работников. Годовой оборот некоммерческих организаций исчисляется триллионами долларов. Более 90% населения Соединенных Штатов отдают свои деньги тем или иным благотворительным фондам. Львиную долю пожертвований, 35%, получают религиозные организации. На втором месте университеты, колледжи, частные школы. 14%. Затем идут медицинские исследовательские институты и другие научно-медицинские и лечебные центры. Культура и искусство, охрана природы и так далее. Наша политическая система поощряет тех, кто много отдает, поощряет филантропию и меценатство, делая благотворительность экономически выгодной. Примечательно и то, что иммигранты, прибывающие в Америку из стран, где меценатство не развито и не принято, быстро усваивают американский образ жизни и активно участвуют в благотворительности. Слова профессора университета в штате Индиана Лесли Ланковски подтверждают следующие факты. После трагедии 11 сентября каждая американская семья пожертвовала в среднем 134 доллара, а те, кто решил поработать волонтером, отдал в среднем 17 часов своего времени. Таковы данные исследования, проведенного Центром изучения филантропии при Индианском университете в Индианаполисе. Во время национальной или мировой трагедии, как показывает история, американцы сплачиваются и активно начинают помогать пострадавшим, кто бы они ни были. Как пишут в журнале «Филантропия» исследователи Карп, Тобин и Уайнберг, не случайно самая свободная, самая рыночная и одна из самых религиозных стран мира является и самой щедрой на пожертвования. Ни в одной стране мира не развито меценатство так, как в Соединенных Штатах. Причем, чем богаче становится Америка, тем она щедрее помогает другим. Как верно замечено, американцы при этом предпочитают сами раздавать свои деньги, не перепоручая это правительству. Билл Гейтс с женой в 2001 году пожертвовал 55 миллионов долларов на борьбу со СПИДом в Африке. Плюс к этому фонд Гейтса дал еще 124 миллиона на другие медицинские нужды. Это сделано без всякого давления и без всякой помощи со стороны правительства. В Германии признают, что американцы дают на благотворительные цели в 7 раз больше, чем германские граждане. Филантропия в Америке держится на трех китах – на свободном выборе человека, на духе предпринимательства и на вере в то, что власть правительства, а следовательно и его ответственность, должна быть ограниченной. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Я хочу обратиться к нашей гости, к эксперту Ольге Маховской и задать ей первый вопрос. Ольга, в чем, собственно говоря, психологическая особенность благотворительного проявления человека?
То, что мы можем друг другу помочь, помогать имеет очень много всяких психологических проекций. И поскольку мы говорим о разнице культуры, говорилось о протестантской традиции, может быть, вначале стоит сказать о том, что мы страна православная, у нас своя этика благотворительности и милосердия, есть еще католическая традиция, и здесь разные парадигмы заложены, и с ними связаны и психологические проявления. Для протестантов очень важно ощущение, что они живут в мире равноправных возможностей, равных людей, личностей, и, соответственно, просто если кто-то попадает в беду, то его шансы должны быть увеличены в этом этикой, и помогать – это значит повышать свою самооценку, свой социальный статус, потому что об этом люди не только помогают, об этом очень много говорится и по телевидению, и по радио, в общем, атмосфера поддержки благотворительности. Для католиков очень важны идеи гармонии, соразмерности, и беда, трагедия, конечно, не входит в такое мировоззрение, основанное на гармонии. Поэтому, но для католика очень важна систематическая помощь, отвечать за конкретных людей. Ну, не знаю, католик Экзюпери говорил о том, что мы в ответе за тех, кого приручаем. Большим авторитетом пользовалась мать Тереза, которая всю жизнь посвятила помощи. И милосердие тоже является ежедневной практикой. А вот православная этика, на мой взгляд, держится на некотором фатализме, на понимании того, что все в руках Божьих, и просто кому-то не везет, и каждый несет свой крест, и его можно облегчить, но вряд ли его можно снять. Отсюда некоторая индифферентность, пассивность в вопросах милосердия, о чем мы, наверное, поговорим позже. На мой взгляд, если говорить о психологических последствиях милосердия, сама по себе возможность протянуть руку другому разрывает экзистенциальный круг одиночества и помогает нам ощутить в мире востребованным, нужным и более сильным, потому что помогающий человек всегда сильнее того, кому он помогает. Плюс это может быть очень сильная социальная норма, то есть неприлично не помогать, неприлично не отдавать деньги в какие-то фонды. И поэтому очень много благотворительных организаций, когда ты приезжаешь в Америку и в редкие экспедиции, ящик завален предложениями, кому конкретно можно помочь, или фотографии девочек из Африки и так далее. Это известная история. И я считаю, что это с нашей точки зрения может выглядеть назойливо, но в принципе это и замечательно, и хорошо. А если говорить о тех случаях, когда наши иммигранты выезжают на Запад и сталкиваются с этим давлением со стороны общества, с приглашением помогать, то здесь есть печальное наблюдение о том, что наши люди, даже получая уже хорошие деньги и занимая хорошую позицию, не дают денег. И еврейский комитет проводил в свое время исследование, и было показано, что русские готовы помогать друзьям, родственникам, но они не несут деньги такие абстрактно в фонды. Им важно, чтобы эта помощь была не просто адресная, а была оказана близкому человеку, потому что в следующий раз этот человек может помочь себе. Такая круговая порука.
Ольга, ну а как вообще вы могли бы связать, я не знаю, развитие русской истории, какие-то особенности, наши особенные национальные и национально-исторические обстоятельства с развитием милосердия в нашей стране? Есть ли вообще какая-то зависимость социальная, экономическая у человека, зависимость его положения от его действий в отношении благотворительности? Сковывает ли нищета, другими словами, человека? Или наоборот, она выявляет в нем лучшие чувства?
Ну, вы знаете, здесь происходит очень много любопытных явлений. Я думаю, что традиция милосердия, она была все-таки прервана в 17-м году Октябрьской революции, потому что государство, на мой взгляд, узурпировало вот это вот право опеки и помощи, да, и создавались колхозы, детские дома, комьюнити всякие и так далее. То есть потихоньку происходило вытеснение индивидуальной ответственности за другого человека. Государство говорило: я отвечаю за все, а ваша задача только работать, работать, работать с кайлом. А сейчас ситуация меняется. Действительно, бедность в стране очень высокая, и бедные-то больше всего и нуждаются в помощи. Вот интересный социологический опрос провел Рамир Мониторинг. Они спрашивали граждан, насколько какова потребность в милосердии и в всяких фондах поддержки, 81% сказал, что, безусловно, все виды они нуждаются в разных видах помощи и никогда бы не отказались, но только 20% считают, что хоть что-то в этом смысле делается. То есть пропорция и дефицит в милосердии со стороны остальных, запрос на поддержку других и на патернализм, он очень высокий. Другое дело, что люди бедные и измученные этой бедностью, и психологически уставшие от этой бедности, рассчитывают на милосердие со стороны более сильных, более богатых, при этом их по тем же социологическим опросам не очень любят. Вот. Но, как известно, в бедной среде есть опыт восстановления страны после Второй мировой войны, нашей Отечественной войны, показал, что в бедной среде все равно вот эти ростки милосердия есть, потому что только взаимная поддержка и даже не деньги позволяет людям выживать. Вот, и вот такая сиротская, что ли, норма поделиться куском, она была. И частично она сейчас тоже присутствует. Нужно напомнить о том, что у нас 5 миллионов социальных сирот. И вот эти дети, уличные дети, они выживают, в общем-то, руководствуясь вот такой простой этикой и такими простыми принципами, и, соответственно, очень агрессивно и недружелюбно настроены по отношению к людям, которые могли бы помочь, которые живут и держатся в этой жизни более устойчиво, но никогда не протягивают ему руки.
На волнах Радио Свобода программа «Поверх барьеров». Мы продолжим после краткого объявления.
Что для вас означает свобода?
Свобода – это возможность себя реализовать, свободу, как-то себя проявить творчески.
Свобода, когда тебя никто не достает, никто не донимает, когда ты что хочешь, ты и делаешь.
Ну, свобода означает не ущемление прав моих.
Я себя чувствую свободной, если могу действовать, мыслить без всяких подсказок, без всяких нравоучений, без всякой помощи.
Ну, для меня свобода, в общем, это возможность действовать сообразно своим представлениям, поступать так, как я считаю необходимым.
Я чувствую себя свободной, когда ко мне никто не привязывается, и меня ничего не заставляют делать. Когда я делаю то, что я захочу сама.
Наверное, когда нет зависимости.
Свобода – это раскрепощение.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
На «Радио Свобода» программа «Поверх барьеров» в прямом эфире. У микрофона Иван Толстой. Наша тема сегодня – культура благотворительности. Об этом мы разговариваем с московским психологом Ольгой Маховской. Продолжаем программу. Ольга, вы говорили, что за границей, как только человек туда попадает, скажем, наш турист или наш эмигрант, он сразу сталкивается с тем, что общество как бы наседает на него и навязывает ему проявление тех чувств, которые считает в своих традициях естественным, а для нашего заезжего человека тут как бы возникают встречные некоторые чувства отпора, он не привык к тому, что от него требуют какой-то жертвенности. Как вы считаете, вообще вот такой зажим русского человека в отношении отдачи чего-то своего, он ситуативен, он связан с какими-то пережитыми проблемами, и в других обстоятельствах, как бы в других координатах российский человек должен меняться или нет?
Всего своей профессии, может быть, и такого неизбывного оптимизма, верю в то, что люди могут меняться и хотя бы вот на таком довольно поверхностном уровне, потому что, ну, что есть проще, легче и радостнее, чем помочь другому человеку. Наши люди воспринимают это как отобрать последнее, да, когда люди сами живут в условиях дефицита очень долго и выезжают на Запад, конечно, вот эта потребность впитывать все блага и добрые слова, и деньги, и медицинскую страховку, вот все, как губка, она очень большая. Это такой комплекс сироты, комплекс человека голодного, да, он готов все съедать. И попробуйте вот в момент пожирания отобрать у него кусок, он просто агрессивно агрессивно будет огрызаться и на вас реагировать. Вот внутреннее состояние вы, может быть, с некоторой гиперполизацией вот так подала. Но проходит время, и люди просто рационально понимают, что на что отдавать деньги, их есть на что потратить. Мой коллега Сэм Клигер, который проводил исследование как раз в Нью-Йорке, насколько ведут себя благотворительно выехавшие туда евреи, показывает, что они друг другу очень помогают, но никогда это не деньги. Это можно там одолжить машину, это можно... деньги только родственникам. Это можно помочь информацией и так далее, но просто какие-то вспомоществования в деньгах, это пока трудно. Может быть, это из-за того, что у нас пока, я думаю, что и у нас в России переоценивается роль денег. Вот эти экономические реформы, они были очень накрахмалены на вот ощущение, что на экономических факторов произошел очень сильный перекос, он и в политике произошел. То есть главная экономическая реформа, а все остальное потянется. И сейчас совершенно очевидно, что мы потеряли человека, и этот человек страдает, и отсюда попытки в политике развивать социальные программы. Очень робкие, очень малодейственные. Вот, я думаю, что и в психике человека произошел такой перекос. Вот дайте мне больше, много денег. Люди часто в консультации говорят, что моя основная проблема в том, что нет денег. И это, конечно, иллюзия, потому что когда деньги появляются, вылезают на поверхность проблемы человеческие, экзистенциальные. И вот здесь вот благотворительность и способность включать в себя в мир другой на чисто эмоциональных контактах, на чисто человеческих, она оказывается очень важной.
Спасибо, Ольга. В Шри-Ланке вот уже 3 недели находится кинорежиссер Сэм Клебанов. Он прилетел отдыхать на курорт, но сразу же с первого дня включился в активную помощь пострадавшим от цунами. Мы связались с Сэмом Клебановым, и я задал ему несколько вопросов. Прежде всего, как обстоят сейчас дела с благотворительной помощью жертвам цунами?
Основная волна откликов уже прошла, потому что все те, кто хотел отреагировать, уже имели шанс это сделать и отреагировали. Он просто был таких несколько последующих волн. Например, там какие-нибудь интервью, я бы позвонил там русское радио, которое очень много слушателей, или вот вы тоже мне звонили. Такие обращения к прессе тоже вызывают некоторые отклики. Кто-то еще добавляет из людей, которых мы совершенно не знаем, просто кто-то услышал по радио или прочитал в интернете о наших усилиях. Но сейчас небольшая была еще последняя волна, это когда люди в России наконец очнулись от праздников и спустя 2 недели после цунами вышли на работу и проверили свои почтовые ящики в email.
Несколько дней назад вы рассказывали в интервью моему коллеге Дмитрию Волчику, что из известных людей в России по существу откликнулась только Алла Пугачева. Это правда? И изменилось ли с тех пор что-то?
Да, это правда, но по большому счету, знаете, я никогда не обращался к сообществу известных людей России. Я обращался изначально. Весь наш призыв пожертвовать деньги был направлен именно к тем людям, которые меня знают. Потому что все-таки я просил людей перечислять деньги на мой личный счет. И для многих это, знаете, показалось бы странным или подозрительным. Просто так уж получилось, что пути распространения информации очень извилисты. И часто это может оказаться такой эффект лесного пожара. Вдруг наше письмо послать друг другу, оно стало перепечатываться в прессе, звучать на радио. Вот. Ну, Алла Пугачева, просто мы с ней хорошо знакомы, вместе работали, и она действительно очень быстро откликнулась. А к другим известным людям я не обращался, а уж знают они про мое письмо и про то, чем я занимаюсь, или не знают, мне неведомо.
Сэм, вы работаете при западной организации помощи. В ваших краях находится довольно много еще русских людей, русских туристов, которые не уехали в связи с тем, что произошло со всей этой трагедией. Как они реагируют на происходящее, на вашу деятельность? Насколько им известно то, что вы существуете и просите поддержки?
Понимаете, я бы не стал бы нашу организацию называть западной. Она, понимаете, такая самоорганизовавшаяся группа людей, куда, в принципе, звали всех. Здесь, ну, половина, наверное, людей, которые в этом участвуют, это сами ланкийцы. Плюс, например, один из самых активных парней – это индус, тоже человек с Востока. Поэтому здесь она совершенно международная. А что касается русских туристов, которые здесь есть, они действительно существуют, но мы их нигде не видим. То есть мы их иногда слышим так вот. Например, приходят ребята и говорят, только что видели твоих земляков, которые сидели в маникюрном салоне в соседнем там торговом центре и делали маникюр. Или в гостинице мы их видели, ближайшие. И там мы действительно повесили большое объявление на русском языке, что в соседнем доме находится организация, занимающаяся экстренной помощью пострадавшим от цунами, и нам нужна помощь, потому что нам действительно нужна помощь. Там. Не хватает просто людей, чтобы сделать все, что нужно. Да, и оставили мы там телефоны наши мобильные, написали, как нас найти, что можно с нами говорить по-русски. С тех пор не было ни одного звонка, не пришло ни одного человека. Так что как реагируют на это русские, мы не знаем. И на побережье, когда мы ездим, у нас там есть группа, с которой мы сотрудничаем, которые помогают нам распределять уже помощь непосредственно по лагерям беженцев. Мы спрашивали, видели они хоть каких-нибудь здесь русскоговорящих людей, никто их не видел. Как сказала одна дама английская, самых близких к русским я видела венгров.
Сэм, а вообще много равнодушных людей вокруг?
Равнодушных людей вокруг хватает. Например, хозяйка вот этого дома, где офис. Я просто скажу немножко предысторию, да? Наша группа, да, это же не какая-то организация, которая существовала всегда с целью помогать каким-нибудь жертвам, каким-то страдавшим. Это офис компании, которая занималась недвижимостью, какое-то у них было модельное агентство, телевизионная продукция. Ну, такая небольшая комната, такое одно помещение, 120 квадратных метров. И когда случилось цунами, владельцы этой компании, Пэм и Джерри Порода, просто решили прекратить полностью деятельность своей фирмы и трансформироваться в такую группу помощи пострадавшим. Так вот, хозяйка дома пытается нас всячески отсюда выгнать. Она говорит, ну как, я вам не сдавала это помещение?
На волнах радио «Свобода», «Поверх барьеров», в прямом эфире. Мы продолжим после краткого выпуска новостей.
Голосовой помощник «Радио Свобода».
Привет, это Маруся. Хорошие новости.
Наш эфир стал более доступным благодаря виртуальному ассистенту «Маруся» компании Mail.ru Group на платформах iOS и Android, а также на умной колонке «Капсула».
Просто скажите «Маруся, включи радио «Свобода».
Свобода становится еще ближе.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. «Поверх барьеров» в прямом эфире. Культура и благотворительность. У нас есть звонок Виктора Михайловича из Москвы. Виктор Михайлович, слушаем вас.
Добрый день. Мне бы хотелось поднять вопрос относительно возможностей и масштаба благотворительности в нашей стране. Известно, что в Москве было создано 5000 благотворительных фондов в свое время, львиная часть которых занималась отмыванием денег, воровством и так далее. Мне известны случаи, когда студенты крупных вузов, ведущих наших, отказываются от благотворительной помощи таких личностей, как Потанин, Дерипаска и так далее. Право на благотворительность нужно еще заслужить. Мне кажется не очень корректным, когда Ольга все время употребляет слово «мы». Нужно четко делить элиту, псевдоэлиту нашу, типа наших телевизионных деятелей и так далее, и рядовых людей, которые сами нуждаются в благотворительности, находясь в нищете. Учитель с зарплатой 1500, врач с зарплатой 2000, а народ наш, в общем-то, он добрый и хороший.
Это приятно слушать, это очень оптимистично. А вот что думает сам благотворитель по этому поводу? Ведь интересно узнать мотивы и поступки и шаги такого-то человека. Знаменитый специалист по Михаилу Булгакову, филолог, бывший член президентского совета Мариэтта Чудакова, она, так сказать, личный благотворитель. Каковы ее собственные мотивы и чем занимается она? Такой вопрос я задал Мариэтте Амаровне. Послушайте, пожалуйста, запись нашей беседы.
Так получилось просто. Я сама даже не такой уж, я сама благотворитель, я просто являюсь скорее посредником и активным, что ли. Потому что в 96-м году, когда я еще была членом президентского совета, ко мне обратились, через год-полтора, в 97-м, 98-м, обратились из Горного Алтая, куда я ездила, и они меня знали, таким известием печальным, что закрыли детский филиал для детей от 3 до 7 лет, санатория детского туберкулезного. Поясню, почему меня это особенно взволновало, что у нас в стране, в России, осталось единственное место, Горный Алтай, где от туберкулеза лечат воздух. Поэтому уж там закрывать, это уже, так сказать, нечто. Ну вот я тогда взялась за это, действительно. И, среди прочего, обратилась с экрана телевизора, программа «Зеркало» со мной поехала, к людям, что вот давайте как-то помогите. И корреспондент меня специально провоцировал, как бы специально, ну как делается это у вас вообще в телевидении, что да нет, наверное, никто не откликнется. Потом стали даже по улице опрашивать людей, нет, не откликнутся. А я сказала, нет, обязательно откликнутся, потому что люди не дают, когда не верят, что это конкретно дойдет до определенного объекта. А когда вот видят, вот реально, мы показали санаторий, вот реально я и дала телефон своей помощнице, и очень многие откликнулись.
«Поверх барьеров» в прямом эфире. «Культура и благотворительность». Эфир 16 января 2005 года. У микрофона Иван Толстой. «Культура благотворительности». В гостях московской студии «Свободы» эксперт-психолог Ольга Маховская. Как мы слышали из предыдущего репортажа до выпуска новостей, Сэм Клебанов, кинорежиссер, который находится сейчас на Шри-Ланке, рассказал о том, что из известных людей российского шоу-бизнеса, из российских звезд, только Алла Пугачева пожертвовала 30 тысяч долларов. Как отреагировали на возможность пожертвовать деньги другие известные в России люди? Я попросил нашего корреспондента в Москве Михаила Соленкова связаться с российскими звездами и получить ответ на этот вопрос. Вот что рассказывает Михаил Соленков.
Среди российских знаменитостей, насколько нам известно, средства в пострадавший от землетрясения и цунами регион направила только Алла Пугачева. Газета «Комсомольская правда» сообщила, что певица перечислила на благотворительный счет около 30 тысяч американских долларов. Мы поговорили с несколькими известными российскими деятелями культуры. На наш вопрос, перечисляли ли вы деньги в пострадавший от стихийного бедствия регион, ответ был отрицательным. Все говорят примерно одно и то же. Те суммы, которые мы можем перечислить, слишком малы, чтобы быть реальной помощью. Заниматься же саморекламой в такой ситуации не хочется. Вот что сказал в интервью «Радио Свобода» народный артист России Эммануил Виторган.
Я никаких средств не перечислял. Я думаю, что это не дело частного одного лица. Это дело в государственных масштабах. И поверьте мне, что у меня нет такой суммы, которая бы могла хоть на секунду компенсировать это горе, эту боль. Поэтому единственное, что я делаю, люди моей профессии, это то, что они готовы играть в спектакли бесплатно, чтобы сбор театра ушел туда. Готов на свои частные творческие вечера, готов отдать весь свой гонорар. Если театры сыграют по спектаклю, эта сумма уйдет туда, замечательно. Я готов играть и в свой выходной день, и в любой другой. Готов выступать в любых концертах бесплатно. Только чтобы эти средства были посланы туда. Это огромнейшее несчастье, даже невозможно представить себе масштаб этого бедствия. Я в это время был в Арабских Эмиратах. Вы знаете, что меня больше всего поразило? Там, к огромному сожалению, был только один канал российский. И множество каналов всех стран, и по всем странам постоянно говорили об этом несчастье, постоянно высказывали свои соболезнования. И только наш канал, у нас сплошные пляски и радости. Я понимаю, что праздник, что действительно люди должны отдыхать, но надо, безусловно, и отдавать свой долг тем людям, которые уже больше ни нас не увидят, ни мы их не увидим, если не встретимся когда-нибудь там.
Говорил народный артист России Эммануил Виторган. Обсуждая тему благотворительности, в этом случае не стоит, однако, забывать и то, что сразу после террористического акта в Беслане российские артисты организовали благотворительный музыкальный телерадиомарафон «Сострадание», в ходе которого в помощь жертвам теракта удалось собрать более 2,5 миллионов рублей.
Михаил Соленков пытался дозвониться и добиться ответа от деятелей российской культуры, от звезд российской эстрады в связи с благотворительностью, возможностью жертвовать вещи или деньги жертвам цунами. Ольга Маховская, скажите, пожалуйста, разве 15 лет назад, когда пострадавшим в землетрясении в Спитаке мы носили в Дома культуры или какие-то сборные центры ватники, перчатки, шарфы, разве тогда помощь была большой? От каждого человека ведь несли помалу, но казалось, что это совершенно необходимо. Вот Эммануил Виторган говорит сейчас, что это не дело частного лица, это дело государства заботиться о благотворительности. Как вы можете расценить такое, на мой взгляд, изменение позиции интеллигента?
Изменение позиции произошло колоссальное и, может быть, катастрофическое, потому что, если вспоминать о Спитаке, то погибло около 70 тысяч людей, об этом знали, и поскольку тогда был Советский Союз, и там были люди из разных регионов, это коснулось практически всех, и я родилась в маленьком городе Светловодске, и там семья погибла, это были похороны на весь город, и я со своим мужем стояла в очереди, мы хотели усыновить армянскую девочку, и это было невозможно сделать по той причине, что очередь была огромная и шансов практически не было. Это была разделенная горе и беда, при том, что нищета была гораздо более сильной, но структура ценностей была другая. Ценность взаимопомощи и ценность человеческой жизни, она насколько откликалась в сердце, что нельзя было спокойно есть, пить и спать, понимая, что там беда, там в развалинах ищут детей, стариков, и они нуждаются в нашей помощи, в нашей одежде, в чем угодно, потому что ценность человеческой жизни, она выше всего. Можно все отдать, это не страшно. И так и делали.
И ведь дело было совсем не в количестве информации, ведь, скажем, сведения о том, что происходит в Спитаке тогда, 15 лет назад, было многократно меньше, чем сегодня о том, что происходит в Шри-Ланке, в Таиланде и так далее, да?
Безусловно. Вы знаете, мы были, может быть, более спаяны, потому что я помню вот этот импульс эмоциональной поддержки и готовности помогать, который переходил от человека к человеку. Мне нужно было много слов вообще, да, сочувствие – такая вещь невербализуемая. Понятно, что мы были и в панике, и потрясены, и казалось, что единственный способ справиться – это взять друг друга за руки и что-то делать вместе. Понимали, когда приносили одежду, что не нужно было никаких разговоров, и тем более никто не собирался на этом делать имя, потому что помощь – это вещь анонимная, это делается из каких-то божественных побуждений, из каких-то человеческих побуждений, но меньше всего думаешь об этом, а что про меня скажут. Поэтому, конечно, когда наша богема начинает что-то говорить про концерты и про то, что делать имя, я вообще не понимаю, о чем идет речь. Помимо того, что Пугачёва помогала. Я знаю, что Шарапова 10 тысяч немедленно выделила на помощь пострадавшим. И действительно, мы совершенно в какое-то первое время чему. У нас праздник и эти каникулы, которые объявились, кажется, их ничто не могло нарушить. И такая готовность была разрядиться, что а потом поможем. При том, что достаточно было 3 секунд кадров увидеть, чтобы прийти в отчаяние и ужас. Потому что 2 секунды назад люди безмятежно гуляли по пляжу. Дети, естественно, и вся Европа скорбит. Это действительно горе огромное. Я думаю, то, что мы потеряли, или не приобрели, хотя должны были помогать. Помню о том, что нам в периоды беды и голода, нищеты сюда тащили, отправляли вагонами гуманитарную помощь, и мы выживали на ней. Это наше общение с Западом начиналось и с этого тоже. То есть, несмотря на то, что нам многократно протягивали руку помощи, безоговорочно и в разных видах, несмотря на то, что у нас недавно был Беслан, на который откликнулся весь мир, и в том числе богема, проводя концерты, и это просто традиция помощи. Несмотря на это, мы не приобрели чувство причастности ко всему, что происходит в мире. Как бы есть мы со своим комплексом страдания и нации, которая за всех несет свой крест. Мне кажется, что вот эта вот наша российская исключительность, она в таких уродских карикатурных формах представлена. Есть остальной мир, и, к сожалению, многие, когда случается беда где-то там, считают, что, ну, наверное, как бы Богу лучше знать, куда направлять свою кару. Вот. И слава Богу, что это нас не касается. Тут вот моя хата с краю, этот принцип работает. Я думаю об этом и вижу это с огромным отчаянием. При этом я понимаю, что все-таки человеческая сущность, она неистребима, и норма помогать, она еще существует в человеческих контактах. Другое дело, что мы стали напоминать, во всяком случае, в больших городах какие-то неформальные клубы, где все равно помогаем фактически сами себе, то есть своим близким, родственникам, знакомым, и развести на помощь там не только материальную, бог с ним, с деньгами, а помочь там информацией, советом, просто кого-то с кем-то познакомить, для чужого человека иногда оказывается абсолютно закрытым. Мне кажется, в этом наша российская ограниченность.
На волнах Радио Свобода программа «Поверх барьеров» в прямом эфире. Микрофон Иван Толстой. Культура благотворительности. У нас есть звонок нашего слушателя Сергея Васильевича из Московской области. Здравствуйте, Сергей Васильевич. Слушаем вас.
Добрый день. Вы знаете, по моему глубокому убеждению, благотворительность как таковая есть на самом деле мера вынужденная всегда. А раз так, то она своим даже существованием на самом деле говорит о том, что общество больно. И я хочу сказать вот что. Страны, даже те, которые пострадали вот от этого наводнения, они самостоятельно, допустим, не могут выбраться из этого колоссального как бы бедствие, которое сейчас у них возникло. Но, однако, есть страны, которые самостоятельно могут выбраться из таких бедствий. Мы знаем такие страны. Так вот, по-моему, нужно обязательно создавать условия для равномерного развития стран, чтобы все в мире были, чтобы все в мире были богаты, чтобы все в мире были радостны. На сегодняшний день, конечно, когда человек нуждается, ему надо помогать. Но ведь мы видим нечто иное. Мы видим сначала создание условий для того, чтобы люди нищенствовали, а уже после этого как бы протягивание руки. И в этом смысле благотворительность вот такого рода, на самом деле, это уродливое явление.
Уродливое явление, когда вам плохо, и вам протягивают руку и предлагают вылезти из ямы, да? Я не совсем согласился бы с вами, Сергей Васильевич. Послушаем Владимира Сергеевича, жителя Петербурга. Он на связи с нами. Здравствуйте, Владимир Сергеевич.
Слово одно – благотворительность, а на самом деле благотворительности разные. Вот. Одна – благотворительность тихая, благотворительность сострадания. Вот кому-то плохо, и от этого плохо мне. Вот. И я делюсь, чтобы стало тому, кому плохо, полегче, и от этого стало бы легче мне. Вторая благотворительность – это от изобилия. Вот я такой вот всем нужный, вот я всем делаю добро, поэтому на меня спрос, поэтому у меня много денег. Я могу отстегнуть там любую сумму, и мне это ничего не стоит. И третья благотворительность – это откуп. Вот, скажем, совесть, она мешает наживе, понимаете? Вот. И у того, у кого меньше совести, тот, значит, больше там наживается. Но у него возникают диссонансы, понимаете? И он хочет громко кричать о том, что он такой вот благотворитель. Он откупается от собственной совести, понимаете?
Виктор Михайлович, мне кажется, что вы путаете две вещи. Меценатство и благотворительность. Меценат хочет, чтобы его имя было известно. И эта человеческая слабость удовлетворяется жертвованием денег. Благотворительность, как мы говорили в самом начале передачи, имеет совершенно иную природу. Ольга Маховская, я не прав?
В этих двух звонках насторожило то, что все-таки фактор богатства и материальной помощи вытаскивается на первый план. И появляется, и вот то, о чем говорил Виторган и наши обычные слушатели, спасибо им за звонки, появляется своеобразная философия, которая оправдывает нашу неспособность помогать и наше нежелание помогать. Потому что помогать должны богатые, им нужно откупаться, они нахапали, поэтому их задачи ясны, потому что их убьют, если они или арестуют, как Ходорковского, если они не откупятся. Помогать нужно, если существует изобилие, а если его нет, если мне самому нужно, то тогда помогать не нужно. И при этом вот наш слушатель Сергей Владимирович из Петербурга, он назвал набор мотивов благотворительности, пытаясь разделить их, он не назвал простой человеческий мотив, это желание прикрыть, и сострадание, которое делает невозможным не помочь. То есть, ну, это просто самое глубинное желание. Невозможно, все мировоззрение человека разрушается.
Но это и есть, Ольга, не правда ли, атеизм? Это когда ты не веришь в то, что другой может быть бескорыстен.
Я думаю, что да. Я думаю, что да.
Давайте послушаем в рамках культуры благотворительности, как обстоят дела в Германии. Вот что рассказывает наш корреспондент Юрий Векслер.
Культура благотворительности в Германии базируется на четком разделении руки дающего и руки берущего. В законе ясно определены условия создания некоммерческих объединений с признанной общественно полезной целью. Одной из привилегий таких объединений является право выдавать официальные свидетельства о благотворительном взносе. Получивший такое свидетельство, это может быть как отдельный человек, так и организация, имеет право уменьшить на эту сумму свою облагаемую налогом прибыль. В качестве примера можно привести несколько немецких организаций, помогающих детям Чернобыля, а с недавнего времени и детям Беслана. Одним из главных финансистов проектов в области культуры, например, является фонд лотереи. Простое население более всего уважает и ценит тех, чью благотворительность можно увидеть воочию, например, помощь бездомным в собственном городе. И тем не менее готовность немецкого общества в целом помочь ближнему да и дальнему в беде велика. После катастрофы в Юго-Восточной Азии в Германии было собрано более 400 миллионов евро пожертвований. В основном они аккумулированы на счетах признанных организаций с многолетним опытом сотрудничества с партнерами за рубежом. Это в первую очередь Красный Крест и фонды при католической и протестантской церквях Германии. Что до личной благотворительности, то участие в ней является неотъемлемой частью хорошего имиджа известных людей. Приведу пример с автогонщиками братьями Шумахерами. Старший Михаэль, чемпион мира в автогонках по Формуле-1, лично пожертвовал 7 миллионов евро на помощь пострадавшим от землетрясения и цунами. А с младшим Ральфом, также успешным автогонщиком по той же формуле, происходил почти параллельно показательный скандал. Дело в том, что Ральф и его жена Кора вложили было деньги в империю секс-шопов, созданную в Германии Беатой Узе. Мало этого, красавица Кора косвенно рекламировала гешефт, дефилируя в телерепортажах с автогонок в розовых сапогах и в розовой шляпе. Это жестоко высмеял в своем телешоу кабаретист Штефан Раап. Он заказал и показал на экране майки, кепки и флаги с надписями «Порно Ралли» и «Хард Кора». Разразился скандал, и семья Шумахеров, не оценив юмора, даже подала в суд на сатирика за оскорбление. Но сам шутник оказался умнее и хитрее. Дело в том, что Кора Шумахер возглавляет благотворительное объединение по предотвращению сексуальных преступлений. И Раап превратил продажу маек, кепок и флагов, а их охотно покупали за 15 евро, в благотворительную акцию, объявив, что с каждой проданной вещи 2 евро будут перечислены на нужды объединения Коры Шумахер. В результате собралась значительная сумма. А Шумахерам ничего не оставалось, как не только забрать заявление из суда, но и уйти из секс-бизнеса, так как с благотворительностью в глазах общества не всякий бизнес совместим.
Рассказывал Юрий Векслер, наш берлинский корреспондент. У нас есть звонок Виктора Михайловича из Москвы. Виктор Михайлович, слушаем вас.
Добрый день. Мне бы хотелось поднять вопрос относительно возможностей и масштаба благотворительности в нашей стране. Известно, что в Москве было создано 5000 благотворительных фондов в свое время, львиная часть которых занималась отмыванием денег, воровством и так далее. Мне известны случаи, когда студенты крупных вузов, ведущих наших, отказываются от благотворительной помощи таких личностей, как Потанин, Дерипаска и так далее. Право на благотворительность нужно еще заслужить. Мне кажется не очень корректным, когда Ольга все время употребляет слово «мы». Нужно четко делить элиту, псевдоэлиту нашу, типа наших телевизионных деятелей и так далее, и рядовых людей, которые сами нуждаются в благотворительности, находясь в нищете. Учитель с зарплатой 1500, врач с зарплатой 2000, а народ наш, в общем-то, он добрый и хороший.
Это приятно слушать, это очень оптимистично. А вот что думает сам благотворитель по этому поводу? Ведь интересно узнать мотивы и поступки и шаги такого-то человека. Знаменитый специалист по Михаилу Булгакову, филолог, бывший член президентского совета Мариэтта Чудакова, она, так сказать, личный благотворитель. Каковы ее собственные мотивы и чем занимается она? Такой вопрос я задал Мариэтте Амаровне. Послушайте, пожалуйста, запись нашей беседы.
Так получилось просто. Я сама даже не такой уж, я не сама благотворитель, просто являюсь скорее посредником и активным, что ли. Потому что в 96-м году, когда я еще была членом президентского совета, ко мне обратились, через год-полтора, в 97-м, 98-м, обратились из Горного Алтая, куда я ездила, и они меня знали, таким известием печальным, что закрыли детский филиал для детей от 3 до 7 лет, санатория детского туберкулезного. Поясню, почему меня это особенно взволновало, что у нас в стране, в России, осталось единственное место, Горный Алтай, где от туберкулеза лечат воздух. Поэтому уж там закрывать, это уже, так сказать, нечто. Ну вот я тогда взялась за это, действительно. И, среди прочего, обратилась с экрана телевизора, программа «Зеркало» со мной поехала, к людям, что вот давайте как-то помогите. И корреспондент меня специально провоцировал, как бы специально, ну как делается это у вас вообще в телевидении, что да нет, наверное, никто не откликнется. Потом стали даже по улице опрашивать людей, нет, не откликнутся. А я сказала, нет, обязательно откликнутся, потому что люди не дают, когда не верят, что это конкретно дойдет до определенного объекта. А когда вот видят, вот реально, мы показали санаторий, вот реально я и дала телефон свой, своей помощнице. И очень многие откликнулись. С того времени все это и пошло. И мы открыли филиал этот закрытый 2 года назад. Удалось открыть закрытый в 97-м году крохотное отделение для детей от года до 3, что особенно было важно, его некуда было, детей этих некуда было девать, женщинам, которых клали в больницу с открытой формой туберкулеза. А то вот теперь это там все это существует. Вот, и самые разные люди помогают. Вот, скажем, Оля Остроумова и Валентин Гафт, давние мои, так сказать, знакомые, хотя и не очень близкие, но просто знакомые, они сразу откликнулись, когда узнали вот года 2 назад, $1000 дали. Акунин дал $1000, и другие люди там по $100 дают, разные люди. Вот даже с удовольствием многие дают, веря, что это дойдет до дела. Вот и все.
Мария Тамановна, а вот сейчас что вы думаете в связи с жертвами цунами? Вот на Западе очень много людей известных, там, я не знаю, футболистов, каких-то гонщиков, людей из кино и из художественного мира, они довольно много жертвуют. Ну, так сказать, кто очень много, кто просто много, кто средне. Но все-таки это ощутимые какие-то цифры, и они всегда удивляются количеством своих нулей. Почему в России откликнулась только Алла Пугачева одна на это?
Да нет, ну потому что, боже мой, что ж тут говорить о цунами? Когда я читала письмо женщины, у нас в «Известиях», кажется, было подробное, как она, известный какая-то, известный чиновник, по-моему, московский, и сама она просто решила передать в Беслан деньги. Так она столкнулась с тем, что невозможно послать деньги, потому что масса каких-то запутанных бумажных вещей. Потом ей сказали, да вы просто переведите на детский фонд. Она говорит, простите, я хочу конкретно семье послать на конкретное вообще дело. И не получалось ничего. У нас самое главное в том, я уверена в этом абсолютно, я людей не обвиняю, тех, кто медлит с посылкой денег. Самое главное, что у нас люди не верят, что это удастся сделать быстро, во-первых. Во-вторых, безотказно, эффективно, что деньги их дойдут туда, куда они их посылают. Это главное. Я никогда не поверю, что у нас нет людей, которые хотели бы помочь людям. Таких у нас полно. У нас не верят в то, что именно в нашей стране продумано это и дойдет. Во-первых, не продумана система сама, не продумана структура пересылки банковской. Я столкнулась с этим, я прочитала, говорю, эту статью. Она говорит, я в течение 3 дней пытаюсь послать безуспешно. А она, между прочим, чиновница, опытный человек. Она все описала, насколько у нас это не готова, наша банковская система к этому. Никто этим не занимается. Только провозглашают вот эти лозунги, что вот надо это сделать. И второе, конечно, нечестность людей часто, которые прикосновенны к этому. И вот два этих фактора мешают людям, которые очень хотели бы помочь. Я уверена, таких у нас много. Нет никаких у меня сомнений в этом.
Ольга Маховская, давайте все же подведем итог. Что такое культура благотворительности? Можно ли ее впитать, воспитать в себе, или это, знаете, от Бога?
Нет, ну вы знаете, ее можно и воспитать, и впитать, ею можно заразиться, потому что Мариэта Чудакова – это известный наш энтузиазм и сподвижник, и я просто мысленно ее приветствую, потому что моя мама была директором интерната для детей, больных туберкулезом, и я знаю, как выживают эти интернаты, как важна помощь, и люди действительно откликаются, и это неправда, что в стране нет людей, которые готовы протянуть руку помощи. Конечно, когда я говорила «мы», то я имела в виду не себя и Аллу Пугачеву, как я должна ответить на как бы обвинение, брошенное в мой адрес. И события в Беслане показали, что есть люди, которые просто идут и помогают, идут и сдают кровь, идут, едут в Красный Крест, приносят деньги, не оставляя имени. И авторитетность людей, которые эти деньги передают, она очень важна, ее нужно поддерживать и таким образом возрождать, восстанавливать или прививать новые традиции благотворительности, потому что мир устроен трагически, и это не последняя акция, когда нужно и консолидироваться, и наладить процессы, технологии благотворительности, я бы так сказала, потому что помогать нужно грамотно, уместно. И как психолог, человек, который в силу профессии просто обязан принимать звонки и запросы на помощь, я могу сказать, что и мы, психологи, иногда ведем себя неадекватно, потому что я знаю, что много студентов рвануло съехать в Беслан помогать жертвам, не имея достаточной квалификации. Поэтому помощь – это работа иногда очень ювелирная, она очень ответственная, и она меньше всего, мне кажется, зависит от достатка человека, может быть, от уровня его сердечности, от опыта, от мудрости и от понимание, если хотите, своего места в этом мире и от задач своей личной жизни, от способности заботиться о близких людях, и отсюда, я думаю, и умение заботиться о людях дальних, неизвестных, но также глубоко нуждающихся.
Ольга, и последнее. Дайте какой-нибудь один главный совет при воспитании ребенка, чтобы воспитать его милосердным.
Нужно помогать соседям, нужно помогать ухаживать за животными, нужно помогать старикам и в праздники, и в будни. И делать это, взяв за руку своего ребенка, потому что нет другого способа научить, как просто показать, как это делается, и рассказать, почему это делается. Мне кажется, что очень важно с 5-7 лет рассказывать детям о том, что, несмотря на то, что у детей очень много своих детских страхов и бед, и другие люди тоже попадают в беду, но это не катастрофично, если рядом кто-то оказывается.
На этом мы заканчиваем нашу программу. В московской студии гостем была психолог Ольга Маховская. Режиссеры Юлия Ермолинская, Елена Воронцова, Наталья Флоринская и Марк Штильман. Вел программу Иван Толстой. Всего доброго и будьте милосердны. «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.